На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Подлинная история не написана, написанная не подлинна». Со дня теракта в Буденновске прошло 25 лет. Ультранационалистическая организация «Грузинский марш» создала партию и идет на выборы. Премьер-министр Георгий Гахари обещает ответы на все вопросы о смерти Георгия Шакарашвили в ближайшие дни. Какими событиями отметилась уходящая неделя в самопровозглашенной республике Абхазия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. Слово госсекретаря США Майка Помпео против слова конгрессмена Марквейна Малина. Первый похвалил Грузию за конституционные поправки к избирательной системе, второй продолжает считать лидера партии власти Бедзину Иванишвили союзником Владимира Путина. Мзия Парисишвили расскажет больше о том, какую реакцию в пятницу вызвали оценки американских политиков.
Грузию контролирует Бедзина Иванишвили, а его контролирует российский президент Владимир Путин. Этот тезис премьер-министр Георгий Гахария назвал ложным.
Грузию контролирует парламент Грузии, ее правительство и соответствующие институты. Это правда, и это оценено нашими международными партнерами, которые единодушно говорят о шагах, которые мы сделали на пути демократизации страны.
И далее Георгий Гахария присоединился к многочисленным поздравлениям, которые с 29 июня после окончательного принятия конституционных поправок к избирательной системе поступают в парламент Грузии. Но этого почему-то должным образом не оценил член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин, хотя он еще с января пристально следит за политическими процессами в Грузии. Тогда же он обеспокоен продолжающимися отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния, даже обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом. Видимо, за эти полгода опасения американского конгрессмена не смогли развеять ни премьер-министр Гахария, ни факт принятия конституционных поправок. Даже напротив, спустя три дня после этого конгрессмен Малин публикует свое мнение в издании «The Hill». В нем он продолжает развивать мысль о том, что грузинской демократии проблемы создает лидер правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили, так же, как и американскому бизнесу в стране. Также упомянут и вопрос политзаключенных в Грузии.
Потребность Иванишвили безоговорочной консолидации власти и контроля не ограничивается правительством Грузии. Союзник Путина активно работает над тем, чтобы изгнать американский бизнес, законно действующий в стране.
Отмечает Марквейн Малин. В нем он напоминает, что близким союзником Путина Иванишвили сочли и 13 конгрессменов в своем недавнем докладе, призвав власти США наложить на Иванишвили санкции. Выяснилось, что конгрессмен в этих представлениях не одинок. «Хорошее послание для поддержки демократии в Грузии», написал другой республиканец Пит Олсон и ретвитнул статью Малина.
На пару личных субъективных мнений американских конгрессменов не стоит обращать внимание, убеждает министр иностранных дел Давид Залкальяни.
Для нас главное – беспрецедентно высокая оценка со стороны международного сообщества. В первую очередь заявление госсекретаря Помпео, а также заявление посла США в Грузии, европарламентариев, в том числе и тех, кто некоторое время назад нас критиковал.
Тем не менее, Залкальяни пообещал, как многим наблюдателям показалось, не без горечи, что власти готовы выслушать и этих конгрессменов. Еще сильнее эта горечь сквозила в словах бывшего спикера, исполнительного секретаря грузинской мечты Ираклия Кобахидзе. Правда, он излил ее больше на американскую нефтегазовую компанию «Фронтера», за которую заступается конгрессмен. Совсем недавно, после критики из Вашингтона, власти решили пойти на компромисс. Но этот компромисс в компании не сочли достаточным. Разобратились к лоббистам, следует со слов Ираклия Кобахидзе.
«Фронтеры, вместо того, чтобы деньги тратить на лоббистов, лучше бы тратили на инвестиции. И тогда ей не понадобилось бы тратить столько денег на лоббистов».
Между тем, после того, как американские конгрессмены назвали Иванишвили близким союзником Путина, грузинская мечта сама с помощью лоббистов старается исправить имидж Иванишвили. 22 июня Иракли Кубахидзе сам подтвердил, они намерены доказать, что в недавнем исследовании конгрессменов-республиканцев Иванишвили был назван близким союзником Путина по ошибке или по умыслу лоббистов оппозиционных партий. Параллельно мечта начала кампанию против оппозиционных партий, утверждая, что это они на самом деле в сговоре с Кремлем. Оппоненты призывают власть прислушаться к рекомендациям партнеров и не испытывать судьбу. Тем более, что эти самые именуемые мечтой единичные, попавшие под влияние лоббистов конгрессмены, являются представителями правящей республиканской партии. И говорят они не только о санкциях, но и о пересмотре финансовой помощи, имея в виду поправки в проект оборонного бюджета США на будущий финансовый год. Они подготовлены главой комитета по международным отношениям Джимом Ришем. В соответствии с ним военная помощь Грузии в будущем году может зависеть от выполнения страной конкретных обязательств и общей оценки демократии. Часть грузинских наблюдателей считает, что называть Иванишвили союзником Путина неправомерно. Другие считают, что к такому выводу он подтолкнул американских конгрессменов сам, вспоминая ту же реформу избирательной системы, которую он обещал еще в 2012 году. И, как сегодня отмечали оппоненты власти, грузинская мечта может исправить свой имидж лишь в случае проведения свободных, прозрачных и демократических выборов. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Свидетели уходящего времени, так назвал свой материал, напоминание о событиях в Буденновске, которые произошли ровно 25 лет назад, правозащитник центра «Мемориал» Александр Черкасов. Он убежден, что подлинная история не написана, а написанная не подлинна.
5 июля 1995 года была поставлена одна из точек после теракта в Буденновске. Точка кадровая. Вместо отправленных в отставку были назначены новые министры внутренних дел и по делам национальностей Анатолий Куликов и Вячеслав Михайлов. Другая точка, вернее многоточие, была поставлена двумя неделями ранее. Еще 19 июня в Грозном начались мирные переговоры под эгидой ОБСЕ. И только после этого колонна автобусов с террористами и живым щитом из добровольных заложников двинулась из Буденновска в Чечню. А к началу июля 1995 года на переговорах уже была достигнута принципиальная договоренность об освобождении пленных заложников и иных насильственно удерживаемых лиц по схеме «всех на всех», о разоружении отрядов Чеченской Республики Ичкерия, о выводе из Чечни российских федеральных войск и о проведении свободных выборов. Прошедший месяц был богат, нет, не на события, на воспоминания. 25-летие теракта в Буденновске, о котором мы говорили в прошлый раз, породило немало откликов, среди которых были вполне содержательные. Наконец заговорили живые участники, те, чьими усилиями был разрешен кризис с заложниками, грозивший неминуемой гибелью тысячи человек. Те, кто превратил это в попытку мирного процесса. В «Новой газете» была опубликована уникальная история эффективного вмешательства группы Сергея Ковалева и других добросовестных политиков в буденновские события. Давно пора было. «Коммерсант» опубликовал буденновский дневник помощника Ковалева Олега Орлова и интервью с ним. Тот же Орлов, а с ним Юлий Рыбаков и Валерий Борщов, бывшие депутаты, и Сергей Попов, бывший сотрудник Ставропольской администрации, рассказали, как это было. Добавлю в этот список и собственный комментарий. Ведь 25 лет назад эту историю постарались забыть. Фамилию Ковалева практически сразу перестали упоминать в связи с Буденновском. Зато появились многочисленные рассказы силовиков о том, как они почти взяли штурмом больницу и почти уничтожили банду Басаева, но им помешали продажные политики. Точь-в-точь, как в Германии между двумя мировыми войнами, битые генералы говорили про Первую мировую, и как в России потом говорили про всю Первую чеченскую. Вроде бы оппозиционные авторы не отставали. Вышедшие в 2001 году книги Литвиненко и Фельштинского «ФСБ взрывает Россию» целую главу занимает очень логичный рассказ о том, как президент Ичкерии Джохар Дудаев послал в Москву $1 000 000, чтобы заключить мир. Деньги взяли, мир не дали. Тогда в Буденновск был послан Басаев. Ему позвонил Черномырдин, мол, что хулиганишь? Тот ответил, а вы зачем миллион взяли, а мир не дали? Какой миллион? Ай, негодяй, разберемся, ответил Черномырдин Басаеву и разобрался. Примерно так. Очень логично и понятно, но не просто с нарушением последовательности событий, а с полным от них отрывом. Тогда в эфире «Свободы» Фельштинский не смог внятно ответить Ковалеву и Орлову, откуда это бредятина. Их с Литвиненко книга представляла собой самиздат без сносок. На самом деле, бывший майор ФСБ Литвиненко, как честный опер, изложил своему соавтору, рассказанное Аллой Дудаевой, вдовой первого президента Ичкерии, на трехдневном допросе в Нальчике в июле 96 года. Та столь же добросовестно повторила бытовавшую в Чечне слухи, сложившуюся мифологию. А собеседник Аллы был опер, а не аналитик. Ну и вишенка на торте. Спустя 25 лет в Википедии, главном источнике мудрости, значится, что переговоры в Буденновске провел и всех спас Анатолий Кашпировский, экстрасенс всей Руси, на тот момент депутат от партии Жириновского. А современные попытки молодых, сильных и независимых авторов обратиться к давним событиям, не прибегая к помощи экспертов, свидетелей и участников, а просто путем сопоставления имеющихся источников и новых свидетельств, чем-то напоминают анекдот столетней давности про русских мигрантов в Париже. А вы чем на жизнь зарабатываете? Делаю и продаю паштет из рябчиков. Но рябчики – это очень дорого. Вы туда что-то добавляете, признайтесь. Да, конину. И много. Половина на половину. Половину рябчика на половину лошади. Так неизбежно случается, если хочешь соблюсти объективность, но по-современному. Без школы, без засилия стариков, бумеров, помнящих и понимающих, что к чему. Тогда поток свидетельств силовиков, которые почти победили, но победу украли, составляет уверенную половину в паштете. И даже если милость его половине, то есть половину, заметно лучше не становится. Хорошо было Фазилю Искандеру. В романе Сандро и Щедлема едва ли не самый лучший рассказчик – мул старого хабуга. Ведь если нет живых и говорящих свидетелей коллективизации, голодомора и террора, их не осталось. А кто выжил, тот помалкивает о том, как выжил. Кому дать слово? В Ветхом Завете пророку Валааму говорила его ослица. Но мы-то не ослы. У всех у нас были в школьной программе Лев Толстой «Война и мир». Первый опыт знакомства с масштабными событиями, которые один человек, даже если он непосредственный участник, ухватить взглядом никак не может. Много героев, много точек зрения, много сюжетных линий, иногда параллельных, иногда сплетенных. История – многожильный провод. Впрочем, этих слов граф не писал. Он учил, трудно бывает участнику таких событий постичь их смысл. Почти невозможно предвосхитить его. Ирония истории по Толстому, смыслы, изначально вкладываемые теми, кто мнит себя вершителями человеческих судеб, начинают распадаться с первым движением первой колонны. Лев Николаевич свою философию и историю излагает на сотнях страниц, но не все прочли. Девочки про любовь, мальчики про войну, а эти страницы остались неразрезанными. История шутит над самим графом. Но у каждого, кто проходил Толстого, была возможность узнать, сколь осторожно надлежит относиться к свидетельствам участников и очевидцев. Любой взгляд субъективен. Об этом уже в 20 веке напомнил Акира Куросава в фильме «Росомон». Каждый свидетель не только видит, но и думает свое. В итоге несколько правдивых, но совсем разных образов одного и того же события. Целое приходится воссоздавать из этих образов, причем без гарантии результата. А потом к субъективному взгляду автора добавляется субъективный взгляд зрителя или читателя, у которого свои предубеждения и свои домыслы. Мудрый мемуарист, предвидя или предчувствуя это, старается излагать так, чтобы по возможности не порождать ложные смыслы и интерпретации. Обо всем написать нельзя. Но ведь и не написать можно по-разному. Опуская детали по-японски, чтобы тебя поняли целиком, раскрыться наполовину. Можно оставить место для ненаписанного, обозначая здесь, под этой обложкой, лишь часть большого пазла, только одно из отражений. Виктор Степанович Черномырдин – гений русского языка и мастер дзенского куана. Но и на него найдется свой закон Мёрфи. Если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно. Иногда слишком буквальная трактовка такого вот посредника между автором и читателем ставит в неловкое положение всех троих. Реплика, если не ключевая, то всем запомнившаяся. Черномырдин стелит фонную трубку Басаеву. «Шамиль Басаев, говорите громче». Появившаяся в «Новой газете» публикация, посвященная роли Виктора Степановича в разрешении кризиса с заложниками в Буденновске в июле 1995 года, порождала у внимательного читателя более вопросов, нежели снимала. Ни цитаты из воспоминаний Черномырдина, ни интервью с Николаем Сванидзе, московским свидетелем этого разговора, а комментарий. Вроде все общеизвестное, но сказано было так, что поднимался рой мыслей. Первое. Куда он звонил? Что у Черномырдина в записной книжке? Был номерок, вот и позвонил? А до того, что часто созванивались? Тут, между прочим, золотая жила для конспирологов. Если акторы событий могут вот так просто созваниваться и сверять часы, то у мирового заговора, наконец, появляются перспективы. Исаева была мобила? Нет, он хитрый. Знал, запеленгуют и убьют. Тогда что это за аппарат? Что за телефон физически? Третья мысль. Разговор этот состоялся 18 июня, на пятый день Буденновского теракта. Почему Черномырдин раньше не позвонил? Ждал чего? Или вдруг внезапно вспомнил? И так далее. Из недосказанности возникает интрига. Но ведь в самом деле эту связь, очевидно, кто-то Виктору Степановичу обеспечил. Значит, были на месте полномочные представители, кто такие, на каком основании действовали, какие были их полномочия. Во-вторых, переговоры не могли свестись к словам «говорите громче». Это было до того, как появился проект текста соглашения. После. Как он воспринял этот проект? Какие изменения вносил? Воспоминания Черномырдина подразумевают что-то такое, поскольку не претендуют на всеведение, всевидение и всеохватность. Но комментарий к мемуарным фрагментам в газете был таков, что вдруг сделал Виктора Степановича одиноким суперменом, внося в трагедию дух комикса. Буденновский кризис с заложниками проявил важные качества политика Виктора Черномырдина. Готовность действовать и идти на компромисс во имя спасения человеческих жизней, вести диалог, слушать, учитывать разные мнения, делегировать полномочия, принимать на себя ответственность. Качества, которых не хватает нынешним российским политикам, что во власти, что в оппозиции. Но что немаловажно, Черномырдин в той истории был не один. Впрочем, спасибо автору комментария. Он, по сути, вызвал к жизни вопрос, ответом на который стала следующая публикация в «Новой», которая вновь ввела в оборот фамилии Ковалева, Рыбакова, Борщева и других ответственных депутатов, ту самую силу, без которой невозможно мирно разрешать конфликты. Оказывается, такое свидетельство свидетеля, участника еще нужно. Подлинная история не написана, а написанная не подлинно. Единственным свидетелем, способным связно изложить нашу историю, остается мул старого Хабуга. И надо что-то делать, поскольку скоро говорить смогут только камни. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уходящая неделя в Абхазии была насыщена событиями. В консульстве России в самопровозглашенной республике прошло голосование по вопросу о внедрении поправок в Конституцию РФ. Бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба ответил на заявление правительства. Абхазский омбудсмен Асида Шакрыл отчиталась перед парламентом. Ну и, наконец, президент Аслан Бжания дал первую пресс-конференцию для абхазских СМИ. Итоги недели подводит Изида Чания.
Скандалом нынешней недели стал ответ кандидата в президенты на выборах 2020 года Адгура Ардзинба на правительственный пресс-релиз, посвященный его интервью на телевидении. Политик очень коротко прокомментировал обвинения, адресованные ему как гражданину и бывшему министру экономики. Ардзинба посоветовал автору не путать сайт правительства со своими анонимными страницами в социальной сети и порекомендовал не тратить время на пустые разговоры, а ознакомить общественность с антикризисными мерами по выходу из сложной экономической ситуации. «Я думаю, что народ Абхазии с удовольствием почитает внимательно, что собирается делать правительство», — сказал Адгур Ардзинба. Отвечая на обвинение в нецелевом расходовании средств, политик выразил удивление тем, что правительство не знакомо с законами Абхазии и адресует ему вопросы, не входившие в компетенцию министра экономики. Ответа от правительства не последовало, зато видеокомментарий вызвал бурную реакцию анонимов в сетях. Как обычно, во всем оказались виноваты продажные журналисты, которые позволили себе взять комментарий у бывшего кандидата в президенты. Это к вопросу о новых технологиях и анонимных защитниках правительства, посредством которых оказывается давление на СМИ. Между тем, штаб по борьбе с коронавирусом сообщил на этой неделе, что государственная граница с Россией будет закрыта до 15 июля. Данная информация вызывает обеспокоенность людей, доходы которых напрямую зависят от туристического сезона. Они собирают подписи и пишут письма президенту с требованием открыть границу. В четверг на первой, почти за три месяца с момента вступления в должность пресс-конференции для абхазских СМИ, президент Аслан Бжания ответил, что данный вопрос решается в двухстороннем порядке и что открытие Открытие границы зависит не столько от Абхазии, сколько от решения России. На том же мероприятии он продемонстрировал свою беспомощность и в решении вопроса о судьбе около 100 граждан, которые после лечения на территории России не могут попасть в Абхазию. Обещание президента «Мы постараемся помочь нашим гражданам» прозвучало не очень убедительно. Надо сказать, что первая пресс-конференция президента получилась очень пессимистической. Перечеркнув все свои предвыборные обещания, Бжания сообщил, что налог на добавленную стоимость отменен не будет, что Сухумский аэропорт запущен не будет, что в бюджете образовалась дыра почти в 2 миллиарда рублей, и ему неизвестно, чем ее перекрыть. Не очень уверенно выглядел ответ и на вопрос, связанный с российским финансированием по инвестпрограмме. Президент пообещал, что эти деньги в размере около 1,5 миллиарда рублей нами зарезервированы. И если в этом году мы эти средства не сумеем освоить, нам удастся их перекинуть на следующий год. Грустно выглядели и обещания по выплате зарплаты. Аслан Бжания начал было говорить о грядущем повышении заработных плат сотрудникам МВД, СГБ и другим бюджетникам. Конечно, без цифры какого-либо экономического обоснования, но тут же сообщил, что есть серьезные проблемы с выплатой и еще не поднятых зарплат и социальных пособий. На сегодняшний день правительство уже запаздывает с выплатой зарплат и пенсий более чем на один месяц. Прозвучала и нашумевшая тема о нефтяной компании «Апсны Ойл». В мае 2014 года этой частной компании, учредители которой неизвестны общественности, правительством Абхазии было предоставлено право на изучение, разведку и добычу нефти на территории 3 районов Абхазии, а также в акватории Черного моря. Данное решение вызвало недовольство широкой общественности. Была создана парламентская комиссия по изучению данного вопроса, доклада которой нет и по сегодняшний день. Общественность выражает обеспокоенность экологической безопасностью и отсутствием интересов государства в данном проекте. Так вот, отвечая на вопрос о деятельности «Апсны Ойл», Аслан Бжания продемонстрировал удивительную для президента неосведомленность. Судя по его ответу, президент не имеет представления о том, ведутся ли какие-то работы данной компании или нет, но рекомендует общественности воздержаться от оценочных суждений и не навешивать ярлыков. На этой неделе премьер-министр Александр Анквап назначил главой государственного телеканала свою пламенную сторонницу, историка Ирину Агрба. Далее он встретился с полномочным представителем президента по связям с международными организациями Зурабом Лакирбая, который сохранил свою должность, и поблагодарил его за реализацию гуманитарных проектов по программам развития ООН, по которым в Абхазию поставляются лекарственные препараты и медицинское оборудование. Кроме того, Анквап поздравил бывшего посла России в Абхазии Семена Григорьева с днем рождения. О планах правительства по выходу из экономического кризиса ничего не сообщалось. Еще одно событие недели, мимо которого нельзя пройти. Речь об отчете уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл перед парламентом. Впервые за 2 года омбудсмен отчитался перед законодательным органом. 61 письменное обращение поступило в институт уполномоченного за 2 года. Экскурс в историю и перечисление всем известных проблем заняли большую часть доклада. Из вопросов, которые задавались омбудсмену депутатами, можно выделить только один – об отсутствии практики защиты прав граждан в судах со стороны уполномоченного по правам человека. Действительно, те, кто часто присутствует на судебных процессах, отмечают отсутствие на них представителя от омбудсмена. Кстати, в отчете уполномоченной обделены вниманием СМИ Абхазии, как и другие вопросы, вызывающие обеспокоенность общественности. В консульстве России на этой неделе прошло голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. 1 июля участие в голосовании приняло около 3000 человек. Заранее проголосовало примерно 5000 человек, в том числе и президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гумба и премьер-министр Александр Анквап. Банк Абхазии на этой неделе сообщил, что погасил кредит в размере 700 миллионов рублей, полученный в 2010 году. Субординированный кредит был представлен сроком на 10 лет, и выплата по нему началась с 2014 года. Таким образом, Абхазия остается в долгу только по кредиту, за которым укрепилась слава железнодорожной аферы, в размере 2,5 миллиардов рублей. Кредит был выделен на ремонт железной дороги также в 2010 году. Его погашение осуществляется из бюджета Абхазии, то есть за счет налогоплательщиков. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат, хасост, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И в продолжение одной из тем, затронутых в итогах недели. Приходилось ли гражданам, живущим в Абхазии, защищать свои права в суде или обращаться к уполномоченному по правам человека? Наш традиционный сухумский опрос провела Анаит Гагарян.
Приходилось ли вам защищать свои права в суде или просить помощи уполномоченного по правам человека?
Мы к уполномоченному не обращались. Я даже не знаю, есть ли такая структура, была ли она на то время. Но свои права в суде мы защищали, да, и с помощью адвоката. У нас было гражданское дело, и которое благополучно разрешилось в мою пользу.
В каком году это было?
Это было где-то 2005 год, может, 2006.
В чем была суть вопроса?
Мы отстаивали свои права на жилплощадь.
Мне приходилось обращаться к уполномоченному по правам человека, но не по своему личному вопросу, а по вопросу моей знакомой, которая никак не могла получить абхазский паспорт. У сотрудников паспортного стола возникали вопросы. Их смущала национальность этой женщины. Она грузинка. Но после того, как уполномоченный по правам человека помог составить заявление, нашел правильный подход к этому вопросу, женщина получила абхазский паспорт. К сожалению, у нас в административных органах в паспортном столе иногда такое обстоятельство, как национальность, может сработать как заслон. Женщина, о которой идет речь, она всю жизнь проработала в Абхазии, и с Грузией ее ничто совершенно не связывает. Меня зовут Соловьева Юлия, я журналист.
Мне еще не доводилось защищать свои права в суде или обращаться к уполномоченному по правам человека. Я присоединилась к группе, которая проходит курс по мониторингу прав человека, и мы там встречаемся с омбудсменом, она рассказывает о своей практике, она не называя имен. Мы пошли на этот курс для того, чтобы защищать права людей, которые проживают в нашей стране, потому что не все права, которые прописаны в Конституции, они обеспечивают.
Какие права чаще всего нарушаются в Абхазии?
Нарушаются права разных групп людей. Мы, если мы будем брать группу уязвимую, как люди с инвалидностью, когда у них нет доступа ко всем тем инстанциям, которые они хотели бы прийти, потому что у нас не инклюзивная среда. Если мы будем говорить о местах лишения свободы, у меня есть такая ситуация, когда на сегодняшний день в месте лишения свободы содержится человек, у которого полная слепота. Ламочка, ду.
Наша организация помогает оформить полагающиеся пособия. Зачастую, конечно, это пособия по многодетным семьям. В основном, конечно, наше население не информировано большей частью о том, какие им полагаются пособия или же какие вообще есть меры государственной поддержки. Был вопрос матери-одиночки, которая не могла оформить пособие как мать-одиночка, потому что ее супруг не находился на территории Абхазии. Мы ее направили в Центр гуманитарной программ. Это был какой-то очень длительный процесс, очень много нужно было ей документов собрать. И вот все это время сотрудники, юристы ЦГП ее сопровождали, консультировали, и в итоге она все сделала, получая пособие. Благотворительная общественная организация «Киарас», я соучредитель организации «Гопи Акама». Нет, не приходилось.
И среди ваших знакомых кто-то, может быть, обращался?
Нет, среди знакомых не было. Это.
Я единственная, когда получала на ребенка, очень долго проходили комиссию. Да. На гражданка. Очень долго мы ее ждали, где-то полгода. Потом прошли и все. Все нам дали.
Получили, да, гражданство?
Да, получили, но очень-очень долго первичный паспорт получали.
А с чем это было связано? Вот вам не объясняли, почему так долго?
Нет, ждите.
Эмиля.
Нет, не сталкивалась с такой ситуацией. Я понимаю, что это очень важная проблема на сегодняшний день. Наверное, в Абхазии достаточно сложная ситуация с защитой прав. Меня зовут Нина.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Полиция Австрии подтвердила, что убитый накануне в пригороде Вены гражданин России был уроженцем Чечни, который обратился к австрийским властям за политическим убежищем. Дело об убийстве расследует Государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. В сообщении полиции сказано, что убитому было 43 года. По данным «Кавказ Реалии», убитый блогер Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. Он жил в Австрии по документам на имя Мартин Бек. Умаров в соцсетях и различных интервью заявлял о себе как о бывшем наемнике. Он называл себя экс-сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности Сепаратистской республики Ичкерия. Рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Также Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова. Подчас его обличения носили оскорбительный характер. По сообщению австрийской полиции, убийство произошло в городе Герасдорф, неподалеку от Вены, вечером в субботу. Задержан подозреваемый в убийстве, также гражданин России. Ему 47 лет. По данным «Кавказ Реалии», это тоже уроженец Чечни. МИД Грузии назвал очередной дезинформационной атакой заявление российской стороны по поводу деятельности исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Накануне 4 июля российское внешнеполитическое ведомство распространило комментарий, в котором говорилось, что деятельность центра Лугара противоречит обязательствам Тбилиси и Вашингтона по конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Москва утверждает, что в центре развернуто управление медицинских исследований сухопутных войск США, Грузия, о работе которого им не предоставляют никакой информации. МИД России осуществил очередную дезинформационную атаку на исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который представляет один из примеров стратегического партнерства Грузии и США, заявили в МИД Грузии. Там отметили, что работа центра Лугара полностью прозрачна, и это неоднократно подтверждалось, в том числе в 2018 году, когда был осуществлен визит в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В Тбилиси напомнили, что в эту международную миссию были приглашены и российские эксперты, однако они отказались от участия. Служба государственной безопасности Грузии подтверждает факт задержания представителями властей самопровозглашенной Республики Абхазия 21-летнего жителя села Рики региона Самигрело Тато Заркуа. Как сообщили Интерпресс Ньюс в СГБ, задержание произошло на территории, контролируемой абхазскими властями. По заявлению родственников, Тато Заркуа задержали 3 июля. С ними связались из изолятора в Гали и сказали, что тот арестован за незаконное пересечение границы. По информации СГБ, по поводу задержания мужчины информирована миссия наблюдателей ЕС и задействована горячая линия. 4 женщины числятся пропавшими без вести в результате несчастного случая на де-факто границе с самопровозглашенной Республикой Абхазия. Предположительно, 2 из них погибли. Об этом сообщает Мтавариархи. Согласно информации телеканала, женщины пытались пересечь реку Ингури, чтобы попасть на контролируемую центральными властями территорию Зугдидского района. Пешеходные переходы там закрыты уже 4 месяца. Поскольку уровень воды в реке был сильно повышен, переправиться вброд женщинам не удалось. Мощные потоки воды сбили их с ног. Одновременно о местонахождении еще 2 женщин, сопровождавших их, ничего не известно. В Армении сегодня отмечают День Конституции. Конституция не только право и обязанность, но также культура мышления и деятельности, система ценностей, философия, заявил президент Армении Армен Саркисян в своем послании по случаю Дня Конституции. День Конституции отмечается на фоне роста в Армении случаев коронавируса. За прошедшие сутки их стало больше на 706. В общем, число составило 28 606. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра по состоянию на 11 часов 5 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 205 и сейчас составляет 16 140. За последние сутки на Северном Кавказе умерли четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число новых заболевших 402. Это были главные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Грузинский марш намерен войти в парламент нового созыва. Ультранационалистическое движение объявило об учреждении новой партии и начале подготовки к выборам. Что из себя представляет новая политическая организация и ее лидер, выяснял Владимир Унанянц.
В Грузии появилась ультранационалистическая политическая сила, теперь официально. Организация «Грузинский марш», объединяющая граждан с крайне правым уклоном, объявила о своих политических амбициях, учредив партию под названием «Грузинский марш. Национальное движение». Причем избранный председателем политобъединения лидер маршистов Сандро Брегадзе считает, что в отличие от уже давно существующего единого национального движения, его партия единственная имеет право называться носительницей так называемых национальных идей.
Наша политическая партия будет основываться на идеологии Ильи Чавчавадзе. Она будет национальной, основанной на основных принципах великого Ильи – язык, родина, вера. Одним из наших предвыборных лозунгов станет выражение великого Ильи, что мы сами ответственны за нашу судьбу. Мы являемся продолжителями основополагающих принципов Ильи Чавчавадзе.
Учредительный съезд символично прошел во дворе дома-музея одного из самых известных грузинских литераторов, просветителей и общественных деятелей – Ильи Чавчавадзе. Директор музея Андро Бедукадзе, в свою очередь, дал понять, идеология, учрежденная на территории веренного ему музея политической организации, ему не интересна. Главное, чтобы они заплатили за аренду.
Я не знаю, какая у них идеология. Они арендовали это место за 1500 лари в час. Мероприятие будет длиться 2 часа. Подчеркиваю, они арендовали не дом-музей Ильи, а только двор.
Сандро Брегадзе жестко раскритиковал нынешнюю оппозицию, заявив, что выступает за запрет для единого национального движения и Европейской Грузии не только посещать дом-музей Чавчавадзе, но и все места, священные для государственности Грузии, которые они оскверняли. По мнению Брегадзе, им должно быть стыдно, что они вообще выходят на улицу, назвав упомянутые оппозиционной партии кластером беззакония. При этом, по его словам, грузинский марш намерен войти в парламент нового созыва. Активисты грузинского марша требуют ужесточения миграционного законодательства, что максимально осложнит иностранцам пребывание на территории Грузии. Выступают с угрозами в адрес представителей ЛГБТ-сообщества и тех, кто их поддерживает, а также угрожают тем, кто оскорбляет чувства верующих. В частности, в ноябре прошлого года все тот же Сандро Брегадзе обещал отправить на политическую свалку народного защитника Грузии Нино Ломджария.
Послушай меня, Ломджария, через неделю я приду в твой офис с несколькими тысячами человек. Никто не сможет помешать мне в реализации своих прав. Мы выведем тебя и твоих приспешников из этого офиса и покажем, где ваше место на политической свалке.
Также грузинский марш не раз отметился в центре Тбилиси массовыми шествиями против мигрантов и нападениями на иностранцев. Запомнился он и заявлением о формировании народного народного патруля, который должен пресекать преступления со стороны мигрантов. Отличились активисты грузинского марша и во время скандала с угрозами сексуального характера в адрес представителя молодежи Грузии в ООН в 2016-17 годах Таты Идолидзе. При этом организацию в Грузии подозревают в связях с российскими политическими элитами. В частности, в мае 2018 года правозащитники из грузинского отделения международной организации Transparency International опубликовали доклад под названием «Анатомия грузинского неонацизма», в котором говорилось о связи отдельных лидеров ультраправых с российскими или пророссийскими политическими организациями. При этом Брегадзе, согласно докладу, имеет и уголовное прошлое, пусть и с пометкой «условно».
В 2011 году Брегадзе был приговорен к 6 годам лишения свободы за использование огнестрельного оружия и хулиганство. Приговор был условным.
Грузинский марш также попал в доклад эстонской разведки за 2019 год. Согласно документу, некоторые лидеры грузинского марша имеют связи с Россией и ее действиями по оказанию влияния на население Грузии. Несмотря на все эти факты, председатель новой ультранационалистической партии был заместителем государственного министра по делам диаспоры в 2014-16 годах, а до этого занимал должность заместителя министра по делам беженцев и расселению. В начале своей политической карьеры он был членом Демократического союза Грузии. Брегадзе также был членом парламента Грузии по списку блока «Возрождение Грузии» бывшего аджарского лидера Аслана Абашидзе. По информации следственной группы журналистов iFact Georgia, родственники Брегадзе, муж сестры и двоюродный брат, во время парламентских выборов 2016 года пожертвовали правящей партии «Грузинская мечта» в общей сложности 85 тысяч лари. Сегодня Брегадзе называет себя и свою партию единственной реальной оппозиционной силой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В ближайшие дни следствие ответит на все вопросы, связанные с резонансным делом о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Впрочем, делу пока так и не дана правовая оценка, а часть материалов, просочившихся в СМИ, вызывает вопросы. Анастасия Славинская с подробностями.
Какую версию или же версии разрабатывает следствие, все еще не ясно. 17 задержанным предъявлены обвинения в насилии, в его организации и участии в нем, а также в незаконном лишении свободы. Правда, сам факт смерти 19-летнего Георгия Шакарашвили пока никак не квалифицирован следствием. Что касается насилия, то речь идет о нескольких эпизодах того дня. В частности,
на арендованной даче в Нариквави, где находится несколько десятков молодых людей и девушек, происходит конфликт. Конфликтующие стороны расходятся, часть молодых людей уезжает в Тбилиси. 6 человек, среди которых не все были знакомы друг с другом до этого дня, решают выйти на трассу, чтобы поймать такси. После того, как они проходят пешком часть пути, перед ними останавливается автомобиль. В нем молодые люди, уехавшие с дачи в Тбилиси за подмогой. Они нападают на идущих пешком подростков, но скоро же уезжают с места событий. Буквально через несколько минут подъезжает еще одна машина, откуда выходит еще одна группа молодых людей. И тогда 6 подростков разбегаются.
В материалах дела, оказавшихся в распоряжении грузинской службы «Радио Свобода», копия показаний Георгия Катамадзе, на которого, как он рассказывает, напали люди, находившиеся в первом автомобиле. Он называет их неизвестными. После того, как эти люди избили его, сели в машину и уехали, рассказывает следствию Катамадзе, появился второй автомобиль.
Как только машина начала замедлять ход и остановилась, я испугался, чтобы меня снова не избили, и сразу побежал в сторону моста. Впереди меня бежал Вахтанг Ахвледиани. Пробежав несколько метров, мне стало плохо, не смог продолжить путь. Я увидел кусты и спрятался в них. В тот момент я увидел троих, которые бежали в сторону Натахтари и кричали: «Мы вас все равно догоним, бегите!» Из уха, из брови, из носа у меня шла кровь. Все лицо было в крови.
Рассказывает следствию Катамадзе. Ни Катамадзе, ни еще 4 человека, которые подверглись нападению двух групп, не объясняют, почему, когда нападающие скрылись, они не попытались отыскать друг друга, почему никто не хватился Георгия Шакарашвили, когда опасность миновала. Известно, что друга футболиста Гуку Амирханашвили люди, находившиеся в одной из машин, после нападения увезли с собой и высадили в Дегомском районе Тбилиси. Именно этот эпизод следствие полиция квалифицировала по статье о незаконном лишении свободы. Еще один парень, который был в ту ночь на трассе, фотограф Якоб Брегвадзе. Ему удалось скрыться от нападавших в заброшенном здании. Оттуда он позвонил в полицию. Согласно его показаниям следствию, патрульный экипаж прибыл на место, когда инцидент уже завершился. Брегвадзе сказал об этом полиции и попросил довести его до Тбилиси. Почему правоохранители там же на месте не начали разбираться в деталях произошедшего, в ведомстве не говорят. Семья футболиста сама обратилась в полицию утром следующего дня и заявила о пропаже Георгия Шакарашвили. Глава департамента стратегических коммуникаций МВД Нино Георгобьяни сегодня на своей странице в Фейсбуке опубликовала пост, из которого следует, что Якоб Брегвадзе приходится ей родственникам. Сделала она это, по ее словам, для того, чтобы избежать ожидаемых спекуляций вокруг этой темы.
Якоб Брегвадзе в этом деле пострадавший, и эту реальность ничего не изменит. Он единственный, кто позвонил в полицию. В последние дни я вижу, что в отношении него распространяется ложная информация, и сейчас, видимо, решено поднять новую кампанию. У вас ничего не получится, Якоб Брегвадзе пострадавший. Уверена, что следствие даст ответы на все вопросы.
Аналогичную уверенность высказал сегодня и премьер-министр страны Георгий Гахария. Он упомянул некие уроки, полученные ранее, судя по всему, имея в виду резонансное дело об убийстве подростков на улице Харава.
Часто некоторые пытаются использовать человеческие трагедии для политической конъюнктуры. Чтобы этого не происходило, соответствующие следственные ведомства должны сделать так, чтобы в самые короткие сроки у нашего общества не осталось ни одного вопроса. Будь это последний вопрос, пусть даже не обоснованный, но и его остаться не должно. Должен быть срочно дан на него ответ. У меня лично и у нас в целом есть очень тяжелый опыт. Мы должны учиться на уроках, полученных ранее. Я уверен, что так и будет. В ближайшие часы и дни следственные органы ответят на все вопросы общественности.
Заявил премьер. 19-летнего футболиста искали трое суток. 22 июня, на четвертый день поисков, его тело было обнаружено в реке Арагве. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжит «Некруглый стол», который и завершит нашу программу.
«Некруглый стол».
Пандемия свалилась как снег на голову и продиктовала свои условия. Неожиданно люди оказались в другой реальности. Человечество, загнанное в рамки, как-то стало меняться вместе с изменением привычного уклада жизни. Перемены везде работают, наверное, по-разному, и до сих пор непонятно, что будет дальше. Как меняется грузинское общество в таких условиях? Как эти перемены влияют на психику людей в Грузии, в общем, и молодой генерации в частности? Чем отличается модель ее поведения в непривычной и часто даже экстремальной ситуации? Каким процессом это привело и еще может привести в условиях, когда у грузинской молодежи такой богатый собственный опыт протестов? И есть примеры в других частях света, где эти протесты, ну, в общем, стали неуправляемы. Вот вокруг этого мы хотели поговорить сегодня с нашими экспертами из Тбилиси Рамазом Сакварелидзе и Торникеша Рашенидзе. На разговор об этом натолкнула история гибели футболиста Георгия Шакарашвили. Довольно большая группа молодых людей, которая несколько месяцев фактически сидела в заперти, а потом вырвалась на свободу, устроила вечеринку. Вечеринка закончилась разборками и гибелью одного из молодых людей. Бадну Рамаз, к вам у меня первый вопрос. Видите ли вы какую-то связь этого трагического эпизода с условиями, в которых молодым людям просто некуда направить свою энергию, и она выливается вот в такую драму? Другими словами, могла ли эта история развиваться в ином русле, если бы не те условия, в которых оказалась эта конкретная группа людей вот в последние месяцы?
Спасибо за приглашение. И напомню слушателю, что я психолог.
Именно поэтому мы к вам и обращаемся с этим вопросом.
Основная профессия у меня психолог. И в психологии, особенно в развитых странах, очень остро стоит аналогичная проблема. Даже на уровне исследования мультфильмов хотят установить, в чем причиной роста агрессии среди молодежи. Словом, это процесс, конечно, не уникальный, такая волна агрессии, но согласен с вами, что конкретная ситуация всегда вносит свои коррективы. В данном случае изоляция из-за коронавируса вызвала противоположный эффект. Вырвавшись наружу, многие, и молодежь еще больше, хотят сделать что-то такое, что запрещают. Был фильм «Один дома», приблизительно такого рода эффект. Следовательно, вот коронавирус подействовал в направлении интенсификации процессов, таких негативных, хаотичных процессов, и это мы, безусловно, наблюдаем. Хотя, повторюсь, не в мире и в Грузии тоже дефицита такого рода агрессивности нету. Просто есть уже сдвиги в ту или иную сторону. В Грузии вот сегодня тоже есть информация, погиб полицейский. Его застрелили, что-то вроде этого. Так что такого рода процессы и раньше были, но как-то более интенсивными стали в последнее время.
Тут же спрошу, вот насколько силен подобный стресс для молодой генерации, если вот искать причины их подобного поведения и делать выводы из того, что случилось. Насколько показателен во всей этой истории вот тот же момент преследования жертвы, как стремление выплеснуть накопившуюся за несколько месяцев ограничений негативную энергию?
Ну, если, допустим, животное или человек будет помещен в ситуации, где он не сможет двигаться, мы знаем, что тюрьма является наказанием как раз именно тем, что человек не может свободно действовать и двигаться. Это наказание. И мы все были под домашним арестом за это время. Такого рода наказание потом всегда выливается. Человека тянет в противоположную сторону. Если долго не пить воду, потом пьешь без остановки. Если очень голоден, потом ешь больше того, чем нужно и так далее. Вот такого рода эффекты этого домашнего ареста более ощутимы среди молодежи. У них большая тенденция быть активными, у них большая энергия для этого, которая требует того, чтобы в чем-то быть расходованным. И поэтому, наверное, сложившаяся ситуация вполне логичная, хотя нежелательная, последствия домашних арестов в наши дни.
Спасибо. Бадну Турнике, о чем вам говорит арест 17 человек по этому делу? Обеспокоены ли власти, как по-вашему? Заинтересованы они хотя бы в этом случае побыстрее распутать клубок и наказать виновных, чтобы не наступить на те же грабли? Ведь никто не забыл убийство школьников на улице Хурава, да, которое повлекло за собой нескончаемые акции, держало общество в напряжении несколько лет. Вообще, может вся эта история, которая по всем признакам обещает жить долго, принять политическую окраску и вылиться в какие-то неуправляемые процессы?
Нет, думаю, что нет. Думаю, что не примет, потому что я уверен, что власти все сделают, чтобы это дело распутать. И
почему вы так думаете?
Всех виновных.
Почему?
Потому что они усвоили хорошо, усвоили урок. Вы как раз упомянули про тот несчастный случай. Они усвоили урок, что, наверное, не стоило, так сказать, не стоило все это, потому что раздули, как вы совершенно правильно заметили, это дело раздули, это дело в свое время приняло политическую окраску. Как раз они сейчас этого пытаются избежать, тем более, что у нас скоро выборы. Так что я уверен, что они как раз будут примерно наказывать всех виновных. Примерно. Также может быть чрезвычайно жестко.
Да, слишком жестко, потому что сразу арестовать 17 человек, такого прецедента еще не было.
Знаете как? Во-первых, нужно обуздать ту самую агрессию, которая, наверное, накопилась за все это время из-за карантина, как совершенно верно упомянул Батуми Рамаз. Нужно обуздать эту агрессию, это они тоже хорошо понимают. Во-вторых, нужно примерно наказать, чтобы вопросов не возникало, потому что, опять же, это не только юридический аспект, но и политический тоже. Так что я ожидаю как раз вот самого, что у них есть, самых жестких мер по отношению всех виновных.
Бадну Турнике, но некоторые ваши коллеги высказывают мнение, что энергия и возможность такой молодежи, а здесь, по всей видимости, была далеко не золотая молодежь, а какие-то спортивные кланы, районные братства, как у нас говорят, убнелеби, чаще всего используются определенными политическими силами для достижения своих собственных целей. А если учесть, что мы на пороге очень значимых выборов, нельзя ли ожидать, что подобные люди окажутся у них на службе? То есть с фактами зондеризации спортсменов, так или иначе, мы уже сталкивались много раз.
Ну, вообще-то, да, зандаризацией спортсмена занимается как раз кузинская мечта, это нужно признать. Но я думаю, что как-нибудь с этим они справятся, потому что у них сейчас очень хорошие позиции, в смысле, я имею в виду, если выбор сейчас провести, наверное, они выиграют выборы без помощи всяких там зондеров и так далее, вот это раз. Во-вторых, сейчас из-за того, что не потерять поддержку зондеров спортсменов, не стоит, скажем так, это дело растянуть, как в свое время растянули дело с убийством школьников. Вот из-за этого я считаю, что, скорее всего, все будет объективно. Расследование будет объективным, и, опять же, наказание будет жестким и примерным.
А вот примеры протестов, которые сейчас есть во всем мире, да, и в том числе и в Соединенных Штатах, могут быть, вот я немножко отойду в сторону, каким-то примером для такой молодежи?
Нет, наоборот, я думаю, что те протесты, которые мы наблюдаем в США, которые перевесли полный маразм, скажем так, скорее всего, имели обратный эффект, и имели очень негативный эффект. Все хорошо у нас поняли, что так нельзя просто-напросто себе вести. Нельзя просто-напросто громить витрины. И что протест, который с самого начала был справедливым, потом перерос в откровенный терроризм, скажем так.
Батрур Аббас, а вы как думаете, может ли в данных общественно-политических условиях это событие покинуть криминальные рамки, как-то выплеснуться наружу и найти отражение в уличных протестах? В каком случае это может произойти?
Ну, целиком согласен, что надо учесть интересы сторон. Грузинская мечта в том положении, в котором она сегодня находится, никак не заинтересована ни в дестабилизации, ни в таких действиях, которые будут осуждены. Она и так выигрывает. Что же касается оппозиционных групп, все упорнее говорится, что вот они заинтересованы в дестабилизации и в революционном сценарии. И как раз для того, чтобы не дать повод для дальнейшего подкрепления этой версии, революционной версии, где, безусловно, потом будет необходимо исключить криминальные группы, как раз и оппозиционная партия будет заинтересована в том, чтобы не попасть под этот ярлык. Поэтому вот эти две основные силы, думаю, что на этих выборах заинтересованы в том, что выглядит максимально респектабельно. И поэтому не вижу, чтобы они были заинтересованы в привлечении этих сил. Но, конечно, не исключено, что такого рода прецеденты могут произойти. Просто не думаю, чтобы это была
необходимость, да, будет?
Да. На оппозицию вешают ярлык того, что она хочет дестабилизацию. Стоит ей делать шаг в эту сторону, то будет еще больше подкреплена эта версия. А народ революцию не хочет, дестабилизацию не хочет. Так что для оппозиции тоже проигрышным представляется идти вот в сторону дестабилизации или нелегальных силовых приемов.
Понятно. Как вы считаете, какова роль прессы во всем этом? Она настолько вовлечена в освещение этой истории, что следствие, можно сказать, выплеснулось на экраны телевидения, и журналисты практически параллельно с правоохранителями ведут это расследование. И иногда просто кажется, что вот-вот будет нарушена презумпция невиновности. Вот это как-то может направить ту же самую молодежь в не то русло, которое, в общем, всем сегодня хотелось бы?
Пресса довольно-таки независимая, живет по-своему. Сейчас у них дефицит темы, так что на фоне этого дефицита они могут чуть перегнуть палку, сказать больше, чем надо по поводу таких случаев.
И, может быть, в качестве резюме. То есть нас сейчас ожидают спокойные месяцы до выборов?
Сравнительно спокойные, потому что все равно, так сказать, лето. И всем хочется передохнуть, скажем так. Но все равно мы выйдем вокруг себя, вот, скажем так. Совсем утихают иногда нападки на немецкого посла, разные там заявления. Я думаю, что, наверное, июль-август будет более спокойными. В сентябре начнется то, что начнется. К сожалению, в Грузии выборы носят характер гражданской войны, скажем так, почти.
Спрошу вас прямо. Пока власти действуют, на ваш взгляд, правильно и нареканий не вызывают?
В целом, да, потому что, во-первых, они хорошо справились с коронавирусом, это все хорошо видят. Сейчас главный вызов для властей – это, конечно, экономический кризис, который точно последует. И, наверное, ощутим как раз в сентябре, перед выбором. Это главный вызов для властей и для страны, конечно, тоже.
Панорамас.
Наверное, Цовники затронул именно ту тему, которая может быть актуальной как раз в эти спокойные месяцы. Экономические проблемы. Как раз в эти оставшиеся до выборов месяцы необходимы для того, чтобы как бы подняться на ноги, если не целиком, хотя бы частично, грузинскую экономику. И, наверное, это будет основная тема до выборов.
Которая молодежь, в общем, не интересует.
Ну, молодежь мало интересуется такими темами, вы правы.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были аналитики из Тбилиси Рамаз Сакварилидзе и Турнике Шарашенидзе. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.